православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете «Пензу» в студии Юлия Шевырева за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Это программа «Мир православия». На неделе, 15 февраля, православные праздновали Сретение Господне, один из двунадесятых праздников. Его значение столь велико, что праздничные дни занимают несколько дней. Перенеси духовные настроения в сердце свое, и встретишь Господа неприносимого, а самого грядущего к тебе. Воспримешь Его в объятиях сердца, и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и святых. Так говорил о Сретене святитель Феофан Затворник. По-церковно-славянски «Сретение», а еще его называют «встречей». Начиная с 1953 года, по инициативе греков, 15 февраля еще и Всемирный день православной молодежи. В России же, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II, этот день впервые начали отмечать с 1996 года. И вот уже 15 лет в нашем Отечестве этот день становится объединяющим всю воцерковленную молодежь. Сегодня мы предлагаем вам разговор на эту тему. Ждем в гости председателя Союза православной молодежи земли Пензенской Евгения Чевтаева. Он зайдет в нашу студию через несколько минут, а пока обзор главных событий епархиальной жизни за неделю в нашей постоянной рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. В студии Евгений Белохвостиков. На Пензенской земле прибывает частица мощей блаженной Матроны Московской. Сегодня ее переносят из Каменки в Калышлейское село Пограничное, а вечером святыню уже ждут в Покровско-Николаевском храме Кузнецка. 20 и 21 февраля, в последние дни перед отправкой обратно в Тульскую епархию, мощи старицы будут находиться в Вознесенском соборе Кузнецка. Несмотря на мороз, многометровые очереди всю неделю выстраиваются к тем храмам, в которых побывали мощи: Успенскому, Духосошественскому, Преображенскому, Благовещенскому в Пензе, а также в Земечине, Сканове, Нижнем Ломове. По 3-5 часов ждали верующие, чтобы приложиться к святыне, осветить на ней крестики и иконки.
Человек верующий, он и не час, и не полтора часа простоит, а простоит много. По просьбе нашей нам и воздаст нашу молитву. Недавно читала про ее житие, вот уверовала в ее помощь. Будем просить ее молить здоровье, благополучие нашей страны.
Хочу, чтобы она мне помогла. Здоровья у меня нет. Здоровья буду просить. Ну, говорят, сильно помогает людям.
Я благодарна Матрёнушке. Я у нее была год назад в Москве. И сегодня пришла ей выразить свою благодарность за ту помощь, которую я получила от нее.
Седмица.
15 февраля православные отпраздновали Сретение Господне, один из 12 главных церковных праздников года. Сретение по-церковно-славянски означает «встреча». Предание гласит: в этот день Дева Мария принесла Богомладенца Христа в Иерусалимский храм, и там его встретил старец Симеон и пророчица Анна. Есть у праздника и символическое значение, поясняет иеромонах Тихон, наместник Нижнеломовского Казанского монастыря.
Сретение Господне – это встреча Бога со всеми нами. Каждый из нас, кто сегодня стоит под сводами этого святого храма, когда-нибудь на своем пути встретил Господа. Это самое важное событие в жизни каждого человека – встретить на своем пути Бога. Великое таинство, великая благодать и милость Божия в том, что не мы идем к Господу, а Он Сам приходит к нам.
Литургию владыка Вениамин отслужил на Сретение в скромном сельском храме Верхнего Ломова, где архипасторской службы не видели много лет. Величане после литургии совершили здесь самые маститые и пензенские священнослужители.
Thank you.
Верхний Ломов сейчас село средних размеров, а когда-то это была крепость на рубежах Отечества, уездный город, где в начале 20 века насчитывали целых 6 храмов. Сейчас действует лишь Покровская церковь, построенная в 1850-х годах по проекту знаменитого петербургского зодчего Василия Моргана. По словам владыки, храм достоин восхищения.
Я не ожидал увидеть такого храма. Вы знаете, в некоторых районах центра храм подобен Курснице. И а здесь все-таки чувствуется забота о храме. Да очень много сделать надо. Я думаю, и когда побелится и покрасится все, это будет один из чудных храмов.
Верхнеломовцы отблагодарили архипастыря, подарили ему большую лампаду для возрождающегося Спасского кафедрального собора. Троицкий женский монастырь Пензы на Сретение, когда отмечается еще и День православной молодежи, посетили воспитанники Макшанского коррекционного дома-интерната. Еженедельные поездки в храмы для них организуют представители благотворительного союза «Ковчег сказок». Все ребята исповедались и причастились, говорит клирик Духосошественского собора монастыря иерей Александр.
Вот эти ребятишки, они, не знаю, ну раз в месяц они приезжают и убирают особенно благодатные так праздники. Потому что причащаться особенно благодатно. Наши 20-е великие праздники православные. Причастие дает нам силу, дает нам, самое главное, разум, как по-божески жить. И учит смирению, терпению и дает на это силы.
По словам ребят, Дарьи Шкребиной и Валерии Турулина, поездки по святым местам им нравятся.
Мне очень успокаивает. Мне очень нравится ездить по святым местам, где душа отдыхает. Это очень хорошее место.
Чтобы молиться, каяться, причащаться, чтобы душу очищать от грехов.
Духовное воспитание ребята из Макшанского детского дома получают уже 4-й год. В интернате есть молитвенная комната, планируется строительство храма-часовни, рассказывает воспитатель Валентина Картышкова.
Они знают, как себя вести в храме, они знают иконы, знают, как приложиться к иконкам, как поставить свечи, как подойти к исповеди. И этому они уже научены, и поэтому в храме они ведут себя благоговейно, очень пристойно.
В Пензе планируют открыть православный детский сад. Владыка Вениамин рассказал об этом на пресс-конференции в православной гимназии, которую он посетил накануне Сретения.
Ну, в первую очередь, мне кажется, гимназия должна давать просто нравственные знания и знания обычные, а уже второстепенные – это куда кто пойдет. Потому что дети должны воспитываться, получать знания по всем предметам и, кроме всего, быть воспитанными, хорошими гражданами нашего Отечества. Спасибо вам за труд.
Православная гимназия в Пензе существует 12 лет. Здесь обучаются 152 ученика со всего города, которые получают не только знания, но и православное воспитание. Кроме того, гимназия – муниципальное учреждение, и среди общеобразовательных школ города также выглядит достойно. Мнение ведущего специалиста управления образования Пензы Алексея Шкурова.
Данное образовательное учреждение принимает не только участие в духовных, чисто епархиальных конкурсах, но и принимает участие в конкурсах муниципальных. Недавно состоялся муниципальный конкурс по духовно-нравственному воспитанию «Созвездие времен», и дети, которые учатся в этой гимназии, также стали победителями в разных номинациях.
На следующий день после праздника Сретения православные почтили память праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, тех, кто и встретил младенца Христа в храме на 40-й день от его рождения.
Седмица.
14 февраля владыка Вениамин встретился с представителями пензенского казачества. Разговор зашел о возрождении прежних традиций выцерковления казачества, когда для него православная вера была и внешней, и внутренней основой основ. Чтобы казаки были не просто людьми в красивой форме, но имели и прежнее глубокое нравственное содержание, владыка Вениамин предложил принять на очередном собрании казачьего круга соответствующее решение. Например, чтобы казак обязан был представлять справку от духовника, что он исповедуется и причащается каждым постом, венчан, крестит детей. Казаки обещали предоставить сведения обо всех населенных пунктах, где они проживают, и теснее поддерживать связь с местным духовенством. Пока не будет на территории казачьего имени генерала Слепцова корпуса построен свой храм, епископ Пензенский Кузнецкий предложил, чтобы воспитанники корпуса и все казаки духовно окормлялись в Обведенской церкви, что расположено в областном центре на улице Куйбышева. Она исторически связана с этим сословием. Первое здание храма строили в 1660-х годах основатели Пензы в Пешей Слободе казаков. 16 февраля православные верующие вспоминали равноапостольного Николая, архиепископа японского. Именно он принес 1,5 века назад в Японию свет православия, обратил ко Христовой вере около 30 тысяч человек и стал единственным, кого причислили к лику равноапостольных в 20 веке, а также третьим русским равноапостольным после великих князей Владимира и Ольги. В августе этого года исполняется 175 лет со дня его рождения, а в следующем году мы будем отмечать столетие со дня смерти одного из величайших русских просветителей.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы приветствуем гостя нашей студии Евгения Чевтаева, председателя Союза православной молодежи земли Пензенской. Женя, добрый день.
Здравствуйте.
Ваш союз – одна из самых молодых общественных организаций в Пензе. Когда, кем, зачем он был создан?
Союз был создан в конце лета прошлого года, это был август месяц. Владыка Вениамин инициировал его создание, и создавался он для того, чтобы помочь молодым людям обрести свое место в этой жизни. Вы все понимаете, что молодость – это очень важный этап в жизни каждого человека, и становление взглядов, будущая жизнь закладывается именно в эти годы. Поэтому молодым людям православная церковь уделяет повышенное внимание, хочет уберечь их от каких-либо ошибок, о которых они будут жалеть в дальнейшей жизни. К тому же воспитание человека, оно важно не только для него самого, но для всего государства и всей страны. И если мы будем воспитывать сейчас достойных граждан, достойных молодых граждан, впоследствии мы можем уберечь нашу Россию от тех социальных катаклизмов, которые порой происходят в каждом государстве. Ну и также будем стремиться воспитывать нормальную личность, здоровую личность.
Ну, то есть цели создания такого союза самые благородные?
Самые благородные, самые широкие.
Хорошо. Но вот в Пензе-Кузнецке, насколько мне известно, при крупных храмах православные молодежные общества уже были и были давно. Скажите, тогда вот для чего понадобилась такая централизация? Может быть, так и оставить нужно было? Все как есть.
В чем дело здесь? При одном только Пензенском храме существовал подобный союз, и при одном Кузнецком храме тоже существовало и существует молодежное объединение. Сейчас мы стремимся объединить усилия всей православной молодежи для того, чтобы нам было легче работать, для того, чтобы нам было интереснее работать, для того, чтобы мы могли принести как можно больше пользы. Появившись, Союз православной молодежи ни в коем случае не отрицает существование других организаций, не стремится каким-либо образом...
Ну, как-то давлеть, что ли, да?
Да, давлеть над ними. Исключительно помощь. Вот здесь я могу привести в пример православное молодежное общество Покров. Оно когда-то было создано при Покровском архиерейском соборе. И, кстати, Покрову в этом году исполняется 10 лет. Думаю, у нас будет празднование, у Союза православной молодежи будет празднование, мы будем активно поздравлять данную организацию. И на данный момент у нас совершенно замечательные взаимоотношения с членами данной организации. Они активным образом участвуют во многих наших мероприятиях.
То есть, получается, не единственная организация православной молодежи у нас в Пензенской области есть?
Ну, здесь как посмотреть на этот вопрос. Союз православной молодежи, он создавался для того, чтобы объединить общие усилия. То есть, я думаю, что Покров и другие подобные организации, они рано или поздно станут частью Союза православной молодежи, тем более многие покровцы с нами активно работают, постоянно работают и признают наше существование, понимают необходимость этого.
Скажите, а чем вот занимается ваш союз? Может быть, вы, получается, дублируете работу Покрова или нет?
Покрова довольно-таки специальное направление. Союз православной молодежи, он должен заниматься всем. То есть Владыка перед нами поставил самые широкие цели, и здесь можно назвать и паломнические поездки, и посещение музеев, встречи со священниками организуем, посещение детских домов, помощь приходам, библиотекам при приходах, помощь воскресным школам. Вот, допустим, недавно у нас на одном из приходов, на приходе Петра и Павла, молодежная община занималась тем, что организовывала библиотеку. То есть мы занимались сбором полок, расставлением литературы, группировкой ее по различным разделам, нумерацией и прочим. На другом приходе, в Никольском храме, это Терновка, мы собирали сначала доску для воскресной школы, затем наши ребята участвовали в проведении занятий в воскресной школе. Были занятия по практике колокольного звона. Есть группа, которая организует тренировки в спортивном зале.
А что это за практика колокольного звона?
Появился один молодой человек, который захотел обучиться колокольному звону, и у нас был уже такой опытный звонарь, который решил ему дать мастер-класс некий. И при храме Михаила Архангела вот этот вот мастер-класс состоялся, а они изучили. Вот, к сожалению, не могу сказать, каким образом продвигаются их дальнейшие занятия, но, тем не менее, потребность данной была реализована.
Ну вот, насколько мне известно, на Пасху обычно потом вообще разрешают всем звонить в колокола, да?
Совершенно верно.
Ваши ребята будут это делать?
Вы знаете, я боюсь, их ничем не удержишь, тем более на Пасху.
Хорошо. Скажите, есть ли какое-то взаимодействие вашего союза и общероссийского движения православной молодежи? Если есть, то какое? В чем оно заключается?
получается?
Наш союз на данный момент находится в стадии становления, несмотря на то, что он существует уже около полугода. Тем не менее, мы пока еще формируем только некоторые направления, по которым уже ведем работу и по которым будем работать. То, что касается вопроса взаимодействия с другими организациями, с общероссийской молодежной организацией православной, это вопрос будущего. И на данный момент на последнем архиерейском соборе была начата подготовка к разработке инструкций по организации молодежного движения, о том, как это должно выглядеть, в каких рамках это должно проходить, чтобы не нарушать ни действующего законодательства, ни тех норм, которые устанавливает православная церковь. Поэтому мы ждем, собственно, решения Москвы о том, каким образом нам необходимо взаимодействовать. Но уже есть некий опыт взаимодействия. Наши ребята в октябре месяце были на Всероссийском молодежном форуме «Федоровский городок». Этот «Федоровский городок» объединял тех ребят, которые занимаются какой-либо конкретной деятельностью. И во время данного форума, он проходил в течение 5 дней в Подмосковье, обсуждались методы и варианты работы, которые были уже применены в каких-то отдельных областях.
Женя, скажите, вот вы лично как считаете, нужно ли в нашей Пензенской губернии объединение православной молодежи, или же это просто, ну так скажем, на уровне общероссийской традиции? Вот будет такое движение в стране, сделаем и в каждой области?
Я думаю, нужно в Пензенской области, и причем в Пензенской области оно особенно нужно. Почему? Потому что та молодежь, которая есть у нас, она, вот вы можете обратить внимание на то, что в храмах довольно-таки много молодых людей, но
сейчас, да.
Да, друг с другом они редко общаются, а все-таки общение – это немаловажный фактор развития каждого конкретного человека. Поэтому я думаю, что данное объединение, оно будет помогать молодым людям.
Хорошо. Сретение Господне – это еще и Всемирный день православной молодежи. Как ваша организация отпраздновала это такое событие?
Наша организация только готовится праздновать это событие, ну как, непосредственно сам праздник, который соберет представителей с различных приходов, он будет чуть позже, но сейчас уже предпринят ряд шагов по празднованию, и среди них мы можем назвать паломническую поездку, которая состоялась 12-13 февраля. Мы ездили в Вадинский Тихвинской иконы Божией Матери монастырь, были на вечернем богослужении, на литургии, затем мы посещали музей этого монастыря. Затем планируется встреча молодых людей со священником, планируется встреча молодежи с гинекологом, тоже мы хотим, чтобы один из специалистов пообщался с девушками, с молодыми людьми по поводу тех вопросов нравственной жизни, вопросов здоровья, которых наверняка беспокоит. Ну и также у нас уже начаты встречи киноклуба, тоже на прошлой неделе прошла первая встреча, мы показывали фильм «Остров», затем обсуждали его. Эти встречи будут продолжены. И я, пользуясь случаем, хочу пригласить ребят на следующее заседание киноклуба. Оно состоится в следующую среду. Это будет 23 число, если я не ошибаюсь.
Да-да-да.
В здании Пензенской духовной семинарии. Это проезд Водопьянова, 44А. То есть мы сначала показываем фильм, затем обсуждаем.
А что будете в среду смотреть?
Скорее всего, фильм «Форпост». Но здесь еще все может измениться в зависимости от того, что захочет показать руководитель нашего киноклуба. Вдруг он, пользуясь праздником 23 февраля, у него какие-нибудь патриотические чувства вспыхнут.
Ну, собственно, это нормально. 23 февраля в День защитника Отечества – это в самый раз. Спасибо, Женя. Я предлагаю ненадолго прерваться, чтобы послушать духовную музыку «Сретение Господня» в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы. Регент Ольга Ростиславовна Горшенева.
Oh,
Спасибо хору, ну а мы продолжаем. Женя, скажите, как выглядит собирательный портрет члена Союза православной молодежи? То есть кто вступает в вашу организацию? Их возраст, их социальное положение, может быть, образование? Кого больше у вас? Юноши, девушек? Ну и, наверное, самое главное, зачем к вам идут ребята?
Приходят к нам ребята совершенно различные, с совершенно противоположными взглядами, выглядящие тоже по-разному. Кто-то более яркий, кто-то довольно-таки спокойно предпочитает и одеваться, и вести себя. Но, тем не менее, я думаю, что всех ребят объединяет одно — вера в Бога и желание общаться, тесно взаимодействовать, делать что-то хорошее и доброе.
То есть к вам заранее идут уже только воцерковленная молодежь или светская?
Не обязательно. Есть люди совершенно не воцерковленные, которые только начинают свое становление в церкви. Есть люди иноверцы, которые с нами общаются. Вот, допустим, у нас есть молодой человек мусульманин, он тоже хочет с нами
работать.
Пришел
в Союз православной молодежи.
Приходил на одно из мероприятий.
Понравилось ему?
Я не стал его расспрашивать, думаю, в следующий раз, когда мы с ним встретимся, обязательно нам нужно будет затронуть этот вопрос, подумаем, о чем можно поговорить еще.
То есть вы готовы принять в свои ряды даже тех ребят, которые исповедуют другую религию? Или вы просто готовы с ними сотрудничать?
Мы готовы сотрудничать со всеми.
Ну, понятно, наверное, что главная и основная сила вашей организации — это волонтеры и активисты. Много их у вас? Есть на кого ставку делать?
Есть на кого делать ставку. Сейчас вы наверняка знаете о том, что при крупных городских храмах у нас создана новая должность — помощник настоятеля по работе с молодежью, который как раз занимается тем, что организует работу молодежной общины, тем, что выбирает какой-то вид деятельности для ребят. Ну и совместно они стремятся делать что-то благое.
А как вообще эта работа осуществляется? Во-первых, такие люди есть не при каждом храме, да? Только при крупном, как я понимаю.
Пока только при крупных. В дальнейшем планируется учредить такую должность при каждом храме.
А как реально это работа выглядит? Ну что, ну допустим, какой-то молодой человек пришел в церковь, он ищет того, кто занимается работой с молодежью, или как это выглядит?
Во-первых, у нас есть объявления в храмах. Во-вторых, священники тоже информируют молодых людей во время проповеди, во время исповеди о том, что вот есть такой сотрудник, что он ведет работу, когда к нему можно обратиться, как его найти. Далее, у нас есть собственные странички ВКонтакте, то есть по каждому храму создана страница, можно зайти, тоже пообщаться с кем-то, договориться о том, как, где встретиться, что вместе можно сделать.
То есть интернет-страница, на которой можно задать вопрос священнику?
На которой можно пообщаться с представителем Союза православной молодежи, с помощником настоятеля. Вопрос священнику у нас задаются немножко в другом формате, не в интернете, а при личной встрече. То есть регулярно на каких-то приходах, это еженедельно, на каких-то раз в две недели, проходят встречи молодых людей, молодежной общины со священником. В ходе этих встреч рассматривается какая-либо тема, затем священнослужитель отвечает на вопросы ребят.
А скажите, вот в вашей работе что важнее? Паломничество? Ну, может быть, это социальная работа? Может быть, какая-то просветительская деятельность? То есть, вот что в приоритете в вашем союзе?
Те ребята, которые приходят к нам, довольно-таки разные. У всех разные интересы, поэтому мы стремимся каждому иметь свой подход, каждому дать то, что заинтересует именно его. Поэтому каких-то отдельных направлений, приоритетных, мы не можем выделить. Мы занимаемся всем. То есть вот вы уже слышали о том, что мы занимаемся и социальной работой, у нас есть и спортивные секции, у нас есть художники, которые что-то рисуют.
Ну хорошо, вот полгода работает ваш союз. Что сделано за это время? Какие-то вот реальные, конкретные дела? Или же полгода — это не тот срок, когда можно подводить, ну пусть даже первые итоги?
Итоги подводятся периодически, практически каждую неделю. Я подвожу их для себя, подвожу их для своих ребят. И ежемесячно мы стремимся обобщить все то, что сделали, и решить, чем необходимо заняться, что нужно исправить. Из того, что сделано на настоящий момент. Это непосредственно участие Союза православной молодежи в упомянутом мной Федоровском городке. Далее, Союз православной молодежи подготовил пензенскую экспозицию выставки «Православная Русь к Дню народного единства», и именно представители нашей организации ездили в качестве делегатов от епархии. Мы на данной выставке как раз представили нашу епархию, наши святыни, показали, чем мы отличаемся от других. Далее, встреча со священником способствует во многом становлению взглядов ребят, и тоже здесь есть конкретные результаты. После некоторых встреч со священником ребята знают, что кто-то первый раз причастился, допустим, кто-то решил выбрать себе путь в духовную семинарию и так далее. Что еще? Опять-таки, помощь приходам – это где воды принести, где помочь убраться, где помочь библиотеку собрать, в помощь, опять-таки, воскресной школе. Совместные празднования, допустим, День Ангела праздновали общий. Далее мы в ноябре месяце 2010 года подготовили и выпустили газету епархиальную «Пензенский православный собеседник».
Это вот она у вас?
Да, это здесь? У нас она, можете посмотреть. Это ежемесячник епархиальный. Здесь вы можете увидеть слово патриарха, слово владыки, далее отдел по работе с молодежью выступил, ну и информация о молодежи объединениях, о молодежной работе в нашей епархии была
представлена. А что значит вы ее подготовили? Вы сами писали сюда статьи?
Сами писали статьи, собирали материал, собирали фотоматериал, факты и так далее.
Спасибо вам большое. Я предлагаю послушать рубрику «Календарь». И уступаю микрофон иеромонаху Илариону, настоятелю церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице. Оставайтесь с нами.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 22 февраля Православная Церковь празднует память святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Святитель Иннокентий в миру Иоанн происходил из дворянского рода Кульчицких. Родители его в середине 17 века переселились из села Волыни в Черниговскую губернию. Святитель родился около 1680 года, обучался в Киевской духовной академии. Монашеский постриг святитель принял в 1710 году и был назначен преподавателем в Славяно-Греко-Латинскую академию префектом и профессором богословия. В 1719 году святитель Иннокентий был переведен в Санкт-Петербургскую Александро-Невскую лавру с назначением обер-иеромонахом флота. В 1720 году он нес послушание наместника Александро-Невской лавры. 14 февраля 1721 года иеромонах Иннокентий был посвящен в сан епископа Переяславского и назначен в пекинскую духовную миссию в Китай. Но китайское правительство отказало в визе духовной особе великому господину, как его неосторожно охарактеризовала Сенатская комиссия по иностранным делам. 3 года вынужден был провести святитель в Селенгинске у китайской границы, перенося много лишений из-за неопределенности своего положения и скорбей от неустройства гражданского управления в Сибири. Дипломатические промахи русского посла в Китае графа Ругузинского и интриги иркутского архимандрита Антония Платковского привели к тому, что в Китае был назначен архимандрит Антоний, а святитель Иннокентий указом Святейшего Синода в 1727 году был наименован епископом Иркутским и Нерчинским и приступил к управлению новообразованной епархией. Близость китайской границы, обширность и малонаселенность епархии, большое количество различных народностей, бурят, монголов, непросвещенных Христовой верой, бездорожье и бедность – все это делало пастырский труд святителя Иннокентия тяжелым и жизнь его полной лишений. По странному недосмотру Сената он не получал жалования до самой смерти и терпел крайний недостаток в средствах. В этих трудных условиях на скудные средства Иркутского Вознесенского монастыря еще содержались 2 открытые при нем школы – монгольская и русская. Неустанные заботы святителя были обращены на их устройство, подбор достойных учителей, обеспечение учеников нужными книгами, одеждой, продовольствием. Святитель неутомимо трудился над устройством епархии, укреплением ее духовной жизни, о чем свидетельствуют его многочисленные проповеди, пастырские послания и предписания. В трудах и лишениях святитель Иннокентий обретал духовную твердость, смирение, прозорливость. В 1728 году весной в Прибайкалье началась засуха. Епархии грозил голод от недорода хлеба, начавшегося еще в 1727 году. По благословению святителя, с мая в церквах Иркутска к каждой литургии стали присоединять молебен о прекращении засухи. По субботам пели акафист Божией Матери, а воскресные дни служили соборный молебен. «Моления, — говорил святитель, — должны окончиться в Ильин день». 20 июля по старому стилю, 2 августа по новому стилю, в Иркутске разразилась буря с таким сильным дождем, что по улицам города стояла вода по колено, засуха прекратилась. Трудами святителя Иннокентия было начато строительство Вознесенской обители, каменного храма, взамен деревянного, расширены границы епархии, включившие не только Селенгинский, но еще Якутский и Илимский округи. Святитель, не отличавшийся крепким здоровьем, под влиянием сурового климата и невзгод, рано отошел ко Господу. Он представился утром 27 ноября 1731 года. В 1764 году тело святителя обрели нетленны во время ремонтных работ в монастырской Тихвинской церкви. Множество чудес совершилось не только в Иркутске, но и в отдаленных местах Сибири при молитвенном обращении к святителю. Это побудило Святейший Синод к открытию мощей и прославлению святителя в 1800 году. Святителю Отче Иннокентий, моли Бога о нас. 25 февраля, дорогие братья и сестры, Православная Церковь чтит икону Божией Матери Иверская. Иверская икона Пресвятой Богородицы – одна из наиболее известных и почитаемых в православном мире. Ныне она пребывает в Иверской обители на Афоне, а в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, ворвались в дом этой христианки, и один воин в безумной ярости мечом ударил по образу Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Потрясенный этим, воин пал ниц перед иконой, горько раскаиваясь в своем поступке. Впоследствии он оставил иконоборческую ересь и окончил жизнь монахом. Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не трогать икону. После их ухода женщина вместе с сыном, впоследствии афонским иноком, долго молилась перед святым образом, прося владычицу о заступничестве и милости. Для сохранения святой иконы вдова опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. В 980 году тремя знатными иверцами на Святой горе была основана Иверская обитель. Афонские иноки, несколько дней видя в море огненный столб, восходящий до неба, пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий на воде. Однако при приближении иноков икона удалялась. После молебна о даровании монастырю святыни, благочестивый инок Иверского монастыря святой Гавриил, по повелению Божией Матери, явившийся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена не в храме, а над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой инокими, а хочет быть их хранительницей. После этого образ был поставлен над монастырскими воротами, поэтому святая икона еще называется Портаитисою, вратарницею. История Иверского монастыря сохранила множество случаев заступления и милости Пресвятой Богородицы, избавления обители от варваров, чудесного восполнения запаса пшеницы, вина и еле, исцеления болящих. Многие чудеса описываются и в современной летописи обители. Как пишет известный афонский летописец Святогорец, по преданию, перед пришествием Господним, молитвенный Афон погрузится в пучину страстей, и Портаитиса таким же чудесным образом, как явилась, покинет святую гору. Пресвятая Богородица, спаси нас! Спасибо за внимание!
Календарь.
А наш эфир продолжит «Доброе слово» у микрофона иеромонах Нестор, наместник Пензенского Спасо-Преображенского монастыря. Он отвечает на ваши вопросы.
«Доброе слово».
Одна из наших слушательниц, Олеся, прислала вопрос по электронной почте и спрашивает. «Мне кажется, что в мире действительно творится хаос. Хочется верить, что Бог все контролирует, но Он ведь и допускает все это беззаконие. Докуда это будет продолжаться?» Дорогая Олеся, наверное, было бы немножко неправильно сказать, что Бог все контролирует, потому что Бог не узурпатор, который создал роботов, которые должны четко следовать его указаниям. Наоборот, вот проблема того, что в мире творится беззаконие, это проблема человеческого выбора. А если еще глубже посмотреть, это проблема человеческой свободы. Вот многие религиозные концепции, течения по-разному предлагают нам взгляд на мир, по-разному видят то, как этот мир начал существовать и какое место в этом мире занимает человек. Так вот, православная христианская вера, она учит, что мир создан Богом таким, что разумные твари, разумные творения, ангелы и люди, они получили исключительный дар, они получили дар свободы. Почему? Ну, вопрос-то риторический, почему Господь захотел дать человеку свободу? Вот, наверное, это связано с тем, что только через свободу можно истинно и чисто и полноценно любить. И оказывается, что свобода и любовь, эти два понятия, очень четко друг с другом связаны. Вот посмотрите, если бы Бог создал мир, в котором человек не имел бы свободы, ну, например, как физический мир, который четко подчиняется законам, которые существуют, законам всемирного тяготения, гравитации, электрические законы и другие, то такой мир, как бы он встроен не был, и как бы он не вызывал у нас, видя эту всю гармонию и точное исполнение всех законов, красоту такую, он оставался бы мертвым, невосприимчивым для того, чтобы можно было получить обратную реакцию. То есть вот нет ответной любви от механизмов, даже разумных, которые только используют законы. Но когда мы допускаем свободу в этот механизм, тогда совершенно меняется порядок вещей. И вот Господь творит человека не просто как хочется, а Он творит его особым образом. Первая глава книги «Бытия» сообщает нам, что Господь сотворил человека по образу Божию и по подобию. То есть сотворил так, как будто человек сам подобен своему Творцу. Очень близко к нему, чем-то, какими-то свойствами связан. И первое свойство, которое нас приближает к Творцу, это свойство свободы. Бог – свободное существо, и человек – существо свободное. Свойств много. Бог – творец, и человек творит. Очень сильный у человека творческий потенциал. Бог – существо нравственное, и человек – существо нравственное. У нас заповеди даны конкретные, они не меняются с течением времени. Если сказанное «не убий», значит «не убий». И это связано не с тем, что «хочу я сегодня такое, закон положу, завтра другое». Это связано с тем, что Бог таков. Он – такое нравственное существо, которое уже в своем бытии не терпит, например, смерти. При нем всегда жизнь. Поэтому сама заповедь «не убий» становится отражением его божественной реальности. Нельзя убивать, потому что Бог есть жизнь. И человек не может лишать кого-то другого жизни. Это то, что нельзя никак переступать эту планку. И вот человек создан существом свободным. И этим определяется все то зло сегодня в мире, которое есть. Потому что избрать для себя путь не быть с Богом, а именно этот выбор стоял, когда он у смоковницы вместе со своей супругою, с Евою, хотели вкусить запретный плод. Именно здесь решался вопрос свободы. Ты с кем хочешь быть? Если ты хочешь быть с Богом, исполни Его заповеди, докажи свою любовь вот исполнением этой заповеди. Если ты не хочешь быть с Ним, пожалуйста, нарушай эту заповедь. И человек нарушил. Он свою свободу использовал во зло. И все последствия, которые мы сегодня в мире ощущаем, войны, смятение, ненависть между людьми, раздоры, болезни и многие другие отрицательные, даже, смотрите, сами институты, полиция, медицина, все вот эти институты, охрана порядка и даже службы исполнения наказаний, все это есть следствие греха. Не было бы греха, не нужно было бы никого не охранять, не нужно было бы лечить людей, потому что они были здравы, ведь плохое здоровье, болезни – это причина греха. Вот в этом случае на кого, как говорится, пенять? Пеняй на себя, потому что ты свою свободу или свобода твоих предков – Свободно их волеизъявление тогда, совершать грех или нет. Оно сегодня на тебе отражается и в мире, который до тебя уже вот таким стал. И ты точно так же эту свободу свою реализуешь, грешить или нет. И от этого будет зависеть будущее тех поколений, которые появятся на земле. Ты им как раз и даешь такое направление, что они будут или страдать и мучиться за твои грехи. В каком плане? Следствие. И плохая экология. Это разве не следствие наших грехов? Плохое здоровье наших детей. Разве не следствие наших грехов? Ведь это мы им наследственно вот это все передаем и портим, можно так сказать, их будущее. И вот вопрос, как же Господь допускает это беззаконие? Господь не вмешивается, Он не создал механизм вмешательства в жизнь людей. Он эту свободу человеку, которую подарил, Он ее охраняет. И если человек ограничивает свою свободу, чем? Призывает Господа. Вот молитва, как говорит святейший патриарх Кирилл, это ограничение нашей свободы. Мы себя ограничим для того, чтобы Бог вошел в нашу жизнь. Мы его призываем в молитве. «Войди в мою жизнь и измени ее». Вот тогда Бог вмешивается. Тогда мы даем возможность Ему соучаствовать вместе с нами в нашем спасении. И тогда мир меняется. Посмотрите на христиан, на истинных христиан. Разве это не радость и счастье и мир, и любовь, которые они несут в мир? Разве это плохо? И посмотрите на людей, которые совершенно погрязли в пороке и в грехе. И кому мы отдаем предпочтение? Вот это выбор свободы. Поэтому пока человек живет сам по себе, он хочет свою свободу вершить и использовать по своему назначению, он и получает те горькие пилюли жизни, которые у него есть. Но если он призывает Бога в свою жизнь, если он обращается к существу, которое готово ему помочь, дать спасение, избавить от греха, от болезней и более того, приобщить его к вечной блаженной жизни, тогда человек становится богоподобным, и тогда все зло в мире уходит, и мир приближается к тому состоянию, которое было до грехопадения.
К сожалению, не представилась наша слушательница, но тем не менее. Она считает, что смирение, не только она считает, так оно и есть, одна из христианских добродетелей. Радиослушательница спрашивает, можно ли воспитать в себе смирение, и если да, то как это сделать?
Знаете, очень сложный вопрос, потому что вот даже если захотите в святоотеческой письменности найти определение смирения, заглянуть в словарь и посмотреть, что такое смирение, да, вы не найдете однозначного ответа. Оказывается, что смирение — такая добродетель, которая как бы она совмещает очень-очень много других добродетелей. И вот это вот стяжание смирения, оно выходит и очень сложно, потому что нет четкого конкретных вот таких вот, что ли, шагов рациональных, да, плана, что ли, по которым вот ты, ступая, можешь точно вот стать смиренным. Вот очень хочется всегда выполни вот такие-то действия, сделай вот то-то, и у тебя все получится. Это самый такой счастливый и хороший путь. Но оказывается, что здесь смирение лежит в основе всей духовной жизни. Господь Нагорную проповедь начинает со слов «блаженные нищие духом», потому что тех есть Царство Небесное. Вот эти нищие духом в переводе на наш язык – это как раз смиренные. То есть они находятся в основе, вот это смирение в основе всех других христианских добродетелей. Ну и как антипод смирению гордость лежит в основе всего плохого, что совершает человек. Поэтому, когда мы говорим, как приобрести смирение, надо задать вопрос, а как уничтожить в себе гордыню? Ну и, естественно, как побороться с гордостью, мы говорим, надо приобретать смирение. И вот где здесь начало, где здесь конец, очень сложно, потому что человек – существо падшее. И с момента грехопадения человечество очень легко падает в злые дела, очень легко согрешать. Вот когда Адам и Ева были в раю, им очень легко было творить добродетель. То есть вот если как вот ты качнешь или толкнешь мячик, и вот он раз в одну сторону, да, быстро катится, вот примерно так же толкнул, чуть-чуть только попросил доброе дело сделать, и человек сразу тебе согласился, сразу без всяких отговорок пошел и сделал то, что ты просишь. А вот сегодня, скажем так, в нашем падшем мире, вот состояние добродетели – это всегда состояние труда. Поэтому Господь говорит в одном из мест Священного Писания, мы это читаем, «Царство Божие силы берется, и лишь прилагающие усилия его восхищают», то есть его приобретают. А Царство Божие внутри нас есть. Еще такая вот интересная мысль. И здесь о чем говорится? О том, чтобы приобрести смирение, надо над собой проводить ежедневную или ежечасную работу.
потому что смирение, как букет всех добродетелей, оно приобретается работой во всех направлениях духовной жизни. Уступить человеку — это смирение. Не осудить — это смирение. Милосердствовать — это смирение. Любить — это все смирение. Это вот проявление смирения. И все эти добродетели, если человек, например, сегодня, ну, так формально говоря, не уступил в автобусе место кому-то, да, это часть той работы, когда он не приобретает смирение. То есть, если христианин хочет чему-то научиться, его жизнь должна не складываться из списка правил. Вот это я делаю, вот это я не делаю. А его жизнь, она как динамичная какая-то система, должна всегда, вот какой-то организм такой динамичный, он должен сразу реагировать. А вот здесь вот душа чья-то болит, и я пойду соскорблю. А вот здесь вот физический труд нужен, я пойду помогу. Здесь материальная моя помощь нужна, да, конечно, я не откажусь. А здесь Господь меня зовет в храм, и я помолюсь, или дома у себя. А вот здесь вот мне Господь столько дал много благодати, я его благодарю. И вот эти направления все духовной жизни, они складываются в единый смиренный такой порыв. Ну и если человек не исполняет заповеди, то он, конечно, не может собрать добродетели, а значит, единый добродетель смирения тоже, как вот в мозаику, не складывается. И дырки там или еще что-то есть. И как бы человек ни хотел, у него всегда его дар Богу, скажем так, вот, да, вот этот вот душевный порыв и чистое сердце. Мы хотим всегда Богу чистое сердце представить свое. Оно вот не будет до конца очищенным. Поэтому здесь мы говорим и работа над собой, и работа над грехами, чтобы мы их замечали и исповедовали, очищались от грехов. И молитва, как усердный труд Богу, и творение добрых дел, понуждение себя на них, а заставить себя. Вот наш любимый святой святитель Иннокентий Бенедиктский, он в одном из своих писем обращается к духовному чаду, говорит: «Да вы поищите вокруг себя, кому вы можете милосердствовать и благотворить». И когда вы найдете такого человека в больнице, в тюрьме или на улице, благодарите Господа и благодарите этого человека, что вы имеете возможность ему благотворить. Что вот сейчас вы подаете милостыню, а вы подаете как самому Христу. Благодарите его как Христа, который пришел взять у вас эту милость. Вы можете этот шанс упустить. И вот человек в православии утвержденный и в церковной жизни, проживший какое-то время, он понимает, что много сделал дел, много ходил в храм, много всего, а оказывается, что все эти благие дела, они только тогда приносят пользу, когда это все укладывается в смирение, когда все это приобретается вот таким состоянием, наверное, как Господь сказал, вот когда вы сделаете много дел каких-то добрых, то считайте себя рабами неключимыми, а по-русски, можно сказать, ничего не значащими, рабами, которые должны были исполнить только то, что нужно было исполнить. Вот когда человек не кичит, не хвалится своими добрыми делами, вот это первый признак того. То есть вот он их исполняет от своего сердца, не ожидая награды. Вот тогда мы говорим, что вот это смиренное состояние духа. А через смирение открывается Царство Небесное. Открывается путь к Богу. Это все добродетели здесь вокруг собираются. И к такому человеку и обратиться приятно, и поговорить с ним хорошо, и рядом с ним просто постоять уже благостно. Если бы у нас общество вот так вот состояло из людей смиренных, нам бы не нужно было иметь много служб, милицию, пожарных, всех остальных, медицину. Просто это упразднилось бы, потому что сама добродетель, которая совершается в обществе вот таким образом, она меняет совершенно жизнь самого общества. Но это, как у нас принято говорить, утопия, да, вот. А на самом деле это слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорил, что если бы все христиане не только по имени назывались бы христианами, а по делам, то у нас было бы совершенно иное общество. Ну и мы сами это общество вот так создаем, если мы не приобретаем эти добродетели.
Доброе слово.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих, как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников в нем будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора продаются во всех храмах Пензенской епархии. На этом у нас все. Для вас работали Юлия Шевырева и Алексей Федотов. До встречи в следующую субботу на волнах Радио России с Пензы. Как всегда, в 12 часов 10 минут в нашем эфире прозвучат позывные программы «Мир православия». Всего доброго!
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.